Ну, это такая тема, где, наверное, будет неуместно излишне шутить, давать какую-то недостоверную информацию. Здесь нужно быть более... Либо не говорить, либо говорить только в то, в чем ты уверен. Тема серьезная, довольно грустная, наверное. Вот, сегодня мы говорим о ментальных заболеваниях.
И мне кажется, важно ремарку еще такую сделать, то, что мы не врачи, мы просто интересуемся этой темой, и те, возможно, мнения или советы, или вещи, которые мы будем упоминать, это и есть мнение. То есть, если вам нужна помощь врача, то нужно обратиться в соответствующий там...
К специалисту.
К специалистам, да. Так вот, мы сегодня говорим о ментальных заболеваниях. Для начала я бы хотел задать вопрос вам. Почему важно вообще поднимать эту тему? Почему важно говорить об этом?
Ты имеешь в виду в целом или у нас в Казахстане, в смысле, почему это важно?
Ну, для начала в целом, да. Ну, у нас в Казахстане вообще многом не говорится, включая ментальные заболевания.
Ну, вообще, как бы, как и любое заболевание, ментальные заболевания — это какая-то дисфункция, правильно же? То есть что-то не работает в теле человека, и, соответственно, к этому нужно относиться серьезно. В случае ментальных заболеваний как-то так вот, знаешь, культурно, наверное, сложилось то, что люди зачастую, может быть, не понимают, что они больны, что им нужна помощь. Есть такое, наверное, понятие, что это в твоей голове, ты должен просто разобраться с этим. И поэтому, мне кажется, возможно, недолжное внимание уделяется состоянию ментального здоровья.
Ты сказал, что люди сами в себе не понимают, что, возможно, они больны. Но, кроме того, мне кажется, другие люди не признают ментальные заболевания как реальная болезнь.
Да, как раз потому что социальная стигма вокруг заболеваний таких есть. Если это как-то внешне не проявляется, например, тогда это не болезнь. Ты просто себе придумал, или, как любят у нас особенно говорить, это болезнь богатых, потому что они могут себе это позволить. И не только в Казахстане, и в мире из-за этого такое негативное отношение к психическим заболеваниям.
Это как раз-таки болезнь не богатых, а больше всего в мире 75% страдающих ментальными заболеваниями проживают в странах.
В странах
их можно оценить, да, третьего мира, или оценить как бедные или среднего достатка страны.
Да.
Давайте тогда мы поговорим о том, какие бывают разные виды заболеваний ментальных, о том, что к ним приводят, и либо к чему они приводят, симптомы различные, методы борьбы с ними.
Ну, среди всех заболеваний ментальных, наверное, депрессия — это самая известная, самая распространенная болезнь. Я думаю, можно начать с нее.
Что такое депрессия? Ну, на химическом уровне я могу объяснить, что происходит в голове человека, а это именно там происходит. Почему случается неожиданный такой, а может быть и ожидаемый, который давно готовился процесс, упадка настроения, когда ничего не хочется делать, хочется спать или не получается, наоборот, спать. Из-за чего все это?
Ты сейчас перечислил уже симптомы, кажется.
Да. Ну, из-за чего все это происходит? Конечно, мы любим это слово в нашем подкасте. Причины всему — нейротрансмиттеры. В мозге есть три основных нейротрансмиттера, которые влияют на состояние человека, находящегося в депрессии. Это серотонин, всем известно как гормон счастья, норепинефрин и наш любимый допаминчик. Вот это три такие основные. То есть депрессия появляется из-за того, что ломается процесс восприятия мозгом одного или более нейротрансмиттеров, которые я упомянул. Причины в целом бывают либо наследственность, либо длительный стресс.
Эмоциональная какая-то причина, правильно же?
Да.
Какое-то, может быть, трагическое событие может к этому привести. Обстановка, то есть если, допустим, ребенок растет в какой-то неблагополучной семье, постоянный стресс, постоянные какие-то конфликты могут привести вот к такому заболеванию.
Да, но я хочу тут отметить, что не всегда бывает какая-то определенная причина депрессии. То есть мы привыкли, что всему должна быть причина, то есть откуда это пошло, но не всегда это может быть нарушение в мозге без влияния каких-то внешних факторов.
Окей. Вообще, смотри, вот мы даже с тобой, Азамат, говорили, депрессия, все говорят, вот у меня депрессия. Кажется, в нашем обиходе используется слово «депрессия» немного неверно, правильно же? Мы можем употреблять это слово, подразумевая под собой обычную хандру, когда человек просто подавлен, допустим, потому что он не встал не с той ноги. Настоящая, так скажем, в кавычках, депрессия — это классифицируется как заболевание, клиническая депрессия называется, а также называется большое депрессивное расстройство.
Mm-hmm.
Yeah.
В нашем подкасте мы будем говорить конкретно о нем. То есть это серьезное заболевание, которое требует вмешательства врачей.
Да, действительно, я каюсь, я часто бывает о своем состоянии какого-то упадка эмоционального, называю это депрессией. Это абсолютно неправильно, и я не должен так говорить, но какой-то показатель того, что понятие о депрессии у меня неправильное.
Ну, ты не единственный, очень много людей говорят, ох, у меня депрессия, меня бросил парень или что-то, не знаю.
Хотя это может повлиять.
Это может повлиять, но, скорее всего, кратковременно.
Вспомнил один такой момент, который я читал, по-моему, на Reddit, то, что чувак говорил, депрессия, она это не настоящая болезнь, потому что мы можем контролировать свой мозг. И в ответе к этому комментарию реддитер написал, ты не относишься к депрессии как к болезни. То есть представь человека, который сломал ногу. Ты же не скажешь ему, соберись и беги марафон. Это просто у тебя в голове. Нет, ты знаешь, что у него перелом ноги. И все, что ему нужно, это время и гипс. То же самое и с депрессией. То есть здесь все, что нужно человеку, это поддержка, медикаменты и время для того, чтобы вылечиться.
Во-первых, это какие-то медикаменты, психотерапия.
Да, но это основное.
Да, я даже слышал то, что если вот эти два метода не помогают, то могут использовать и электросудорожную терапию.
Такое тоже есть.
Да.
Кажется, это редко используется.
Это редко используется, да, потому что это, возможно, болезненно, да, потому что, насколько я знаю, это делается под наркозом. Зоны мозга стимулируются электрическим током, разрядом, да, и говорят, я читал то, что это в большинстве случаев помогает, оказывается. Но из-за вот этой вот стигмы, то, что его мозг там, в общем, электрошоком бьют, это немного как бы непопулярно, что ли, так скажем.
Да. Я хотела еще отметить, раз уж мы заговорили о том, что многие люди путают депрессию с обычной хандрой и грустью, я думаю, стоит рассказать, как отличить депрессию от хандры. Во-первых, это длительность состояния. То есть если апатичное и подавленное состояние длится в течение 2 недель как минимум, уже стоит задуматься о том, чтобы обратиться к специалисту. Кроме того, это может быть изменение в рационе, то есть человек может переедать или, наоборот, у него аппетита нет. Что еще? Он может слишком много спать или сон у него нарушен, и он просыпается среди ночи, не может много спать. Это тоже является проявлением депрессии. И повышенная раздражительность является показателем. Если значительно снизилась концентрация внимания и снижение памяти, тоже стоит обратить внимание на это. Для людей с клинической депрессией, с большим депрессивным расстройством, простые вещи являются очень трудным. Если они это сделают, это считается большим достижением. Просто принять душ, то, что нам кажется, пятиминутное дело, для них ад. Это если мы говорим о клинической депрессии. Кроме этого, также есть легкие степени депрессии. Я думаю, большинство людей могут замечать за собой в течение жизни. По статистике ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, более 30% населения в мире в какой-либо период своей жизни испытывали депрессивный эпизод. Это не обязательно большой эпизод, но в легкой или средней степени проявляется.
Иван, вот ты сказала то, что обычные вещи, они становятся для людей очень трудными. И у них вызывает это огромных усилий просто себя настроить на то, чтобы сделать что-то. Там, допустим, закрыть дверь холодильника, либо сходить в магазин, допустим, да, тот же. Получается, эти люди, они должны себя переубедить, что ли, на выполнение этих заданий. И вот, допустим, я в одной книге прочитал то, что одна девушка, которая страдала депрессией, в день тратила по 4 часа только на то, чтобы собраться на работу, допустим. И, соответственно, вот это заболевание, оно забирает огромную часть полезного времени. И человек уже не может просто жить так же качественно, как он жил до этого. Сколько времени, получается, ты теряешь? И вот по статистике, оказывается, депрессия забрала у человечества 75,5 миллионов, то есть в годах, это представляешь, 75 миллионов лет.
Человека-часов.
Да, человека лет, получается.
Человека лет, да.
Человека лет. Для сравнения, ВИЧ со СПИДом отняли 90. У туберкулеза 44 миллионов лет. Огромное время просто уничтожено из-за этой болезни.
Вы перечислили все вещи, которые связаны с депрессией, да? А по сравнению с депрессией, хандра, упадок какое-то настроение определяется только тем, что он кратковременный по сравнению с депрессией. Потому что, ну, все эти вещи могут быть и хандрой, да? Главное, что через некоторое время это все пройдет.
Да, если оно длится 1-2 дня, то это просто хандра.
Угу. И потом ты еще сказала, что если такое состояние длится более чем 2 недели, нужно уже обратить внимание. А кто обращает внимание? Как ты можешь сам в себе заметить это?
Ну, я не знаю, как ответить на вопрос «как», потому что это... Ты должен внимательнее к себе относиться, потому что, ну, я думаю, что многие из-за нехватки знаний в этой области просто думают: «Ай, ну это пройдет». Просто игнорируют свое состояние.
Более того, мне кажется, многие винят себя за то, что они ведут себя так.
И окружающие на самом деле не помогают, потому что они говорят: ну, типа, ну соберись, ты чё, сколько можно так ходить. Без специалиста, на самом деле, очень трудно различить депрессию, потому что кроме того, что, о чем мы сегодня говорим, в основном это клиническая депрессия, есть скрытая депрессия. Многие, кстати, не верят в то, что это существует, но обратив чуть больше внимания на своих близких и на себя, можно также определить, что нужно обратиться к специалисту. Мы можем ходить, учиться, работать, не понимать, что у нас депрессия, особой такой, таких симптомов, которые мы описали, нет, но проявляется это часто в физиологических заболеваниях. То есть у нас может все время болеть живот, и мы думаем: а, ну, наверное, просто там что-то не то съела, и вот скоро пройдет. И как раз из-за этого мы не понимаем, что у нас, возможно, есть скрытая депрессия. И здесь, опять же, я хочу повторить, что нужно внимательнее быть к себе и к своим близким.
А что нужно делать окружающим? Я просто читал, что совет извне, он не особо приветствуется в лечении депрессии. То есть,
что ты имеешь в виду?
То есть человек сам должен для себя решить, что ему нужно пойти к психотерапевту, что ему нужно назначение на прием таблеток.
Ну, опять же, здесь у нас речь идет о, наверное, менталитете нашем. В наших странах как-то несерьезно относятся к таким рода заболеваниям, опять же. Такой врач, как психотерапевт, допустим, наверное, считается у большинства людей что-то вроде шарлатана, который не занимается реальной работой.
Да.
Вот. Но на самом деле это очень серьезные проблемы, и нужно пользоваться помощью психотерапевтов, психологов.
Ну вот, кстати, насчет психолог и психотерапевт.
Угу.
Хочу сказать, что это не одно и то же, что если у тебя депрессия, ты должен пойти не к психологу, потому что психолог, он как раз лечит хандру, помогает с хандрой. У него нет медицинского образования. А у психиатра и у психотерапевта обязательно должно быть медицинское образование. Только они могут помочь и лечить большое депрессивное расстройство. Я думаю, это важно.
Может быть, наши слушатели могут там, не знаю, в нашем чате скинуть рекомендации каких-нибудь психотерапевтов, потому что реально мне кажется, что у нас там сильно не распространено.
У нас вообще не распространено. Я даже пыталась найти несколько центров, но или психотерапевтов, которые отдельно работают, но я не смогла. В Алмате я знаю, что есть, но в Астане нет. Кроме того, что невозможно найти хороших психотерапевтов или психиатров, кроме этого, это очень дорого.
По-моему, если я не ошибаюсь, я некоторое время назад гуглил и нашел психотерапевтов, которые помогают пациентам по скайпу. Именно из-за того, что такой большой недостаток в специалистах на месте. И что касается цены, мне кажется, в среднем около $100 за одну сессию.
Вау.
О-о-о. Значит, 10-12 тысяч в Астане — это даже мало. Еще последний вид депрессии, о котором я хочу сегодня сказать, я думаю, что он более распространенный, особенно у нас в стране, это сезонная депрессия. Сезонная депрессия, в принципе, говорит само за себя. Этот эпизод депрессивный длится не весь год, а посезонно. Обычно это происходит зимой из-за нехватки как раз-таки солнца. В северных странах это распространенное явление. Иногда бывает, что сезонная депрессия проявляется летом, но это реже.
Ну, вообще, я вот читал из книги, к которой, по-моему, вы обращались, как она называется?
«С ума сойти. Путеводитель по психическим заболеваниям».
Да, вот, что любое психическое расстройство, в том числе и депрессия, по структуре, по конструкции, оно следует вот трем уровням, то есть невротический, психотический и психопатический. И каждый из уровней, допустим, невротический, он проявляет себя в виде адекватного поведения, ну, то есть человек ведет себя нормально в повседневной жизни.
Да, он даже может смеяться, шутить.
Да, но у него есть нарушения в эмоциях, то есть это называется аффективные нарушения. Нарушения, вот как ты упомянула уже, в здоровье внутренних органов, а также сомоторные. То есть такие заболевания могут сопутствовать, как постоянная головная боль, например. Второй уровень — это психопатический, когда человек теряет связь с действительностью. У него появляются галлюцинации, он бредит, и он может не понимать, что он болеет. И говорят, что на психотическом уровне человек как будто наблюдает за собой со стороны.
Это очень похоже на диссоциативное расстройство.
И вот третий уровень психопатический — это когда расстройство уже затрагивает саму личность. Человек может казаться вменяемым, но на самом деле он бездушный, он манипулятор, патологическое какое-то вранье в нем есть.
Это уровни ментальных заболеваний или именно депрессии?
Это уровни всех психических расстройств.
А, окей.
Наиболее распространенное психопатическое явление — это нарциссическое расстройство. То есть, когда человек зациклен на себе.
Вообще, меня очень радует, что последний год я замечаю большее привлечение внимания к психическим заболеваниям, к ментальному здоровью. Один из больших шагов сделала Великобритания в прошлом году, когда она установила должность министра одиночества. Британия вообще считается столицей одиночества Европы.
Угу. И там пасмурно всегда.
Почему я это говорю? Потому что одиночество может являться одной из основных причин появления депрессии.
Угу. Ну, то есть я так понимаю, что задача министра одиночества — сделать так, чтобы как можно меньше людей чувствовали себя одинокими. И сам факт того, что существует такая позиция, такая должность, говорит о том, что это очень важная проблема.
Да, и от этого грустно становится, потому что немного... Немного смешно звучит название.
Наверное, правильно будет министр по борьбе с одиночеством, что-нибудь такое. Потому что на английском это minister for loneliness, а не of loneliness. Нет. Minister of loneliness это было бы уже подразумевать под собой, да, что он самый главный одиночка.
Да. Но одиночество на самом деле очень большая проблема. И поэтому одно из решений, наверное, это насильственно, да, или насильно социализироваться, как бы заставлять себя выйти. Вообще для того, чтобы выйти из вот этого состояния, как бы нужен какой-то толчок. И говорят, что нужно делать что-то иначе, чем ты делаешь, чем ты делал это до этого. Допустим, перестать готовить одно и то же. Или перестать ходить одним и тем же маршрутом. То есть что-то надо изменить. Ну и вдобавок к этому встречаться с друзьями, потому что, ну, как ты сказала, одиночество — это проблема.
Да, но одиночество — это... не всегда плохо. То есть если ты один, это не значит, что тебе плохо или дискомфортно. Если это вынужденное одиночество, то есть если ты хочешь социализироваться, но по каким-то причинам не можешь, тогда да, тогда это может стать проблемой, может привести к каким-то заболеваниям.
Приведи примеры, когда ты вынужден быть один, например.
Например...
В космосе.
Это тоже.
Ну, их, мне кажется, в космос готовят людей для того, чтобы они там 2-3 человека...
Да, в космос берут психически здоровых людей.
Угу.
Обязательно. Но сегодня не об этом. Два примера могу привести. Это люди, работающие на Северном полюсе. Они каждый день делают одно и то же, каждый день видят одних и тех же людей. Они социализируются, но ничего нового у них не происходит, и они вынуждены там находиться. Второй пример — это новоиспечённые мамы, которым приходится чаще всего быть одной в четырех стенах. Если они до рождения ребенка, особенно они были социальные, они каждые выходные куда-то выходили с друзьями гулять, и после рождения этого не происходит, это тоже чувство вынужденного одиночества. Даже есть термин cabin fever, это когда ты находишься один в помещении, нехотя, и это влияет на твое психическое состояние. Теперь перейдем к нашей постоянной рубрике «Что читать, что смотреть, что слушать». Книгу «С ума сойти, путеводитель по психическим заболеваниям» я не устану рекомендовать. Это очень полезная книга, даже если вам такое неинтересно и не хочется читать. Для информации она написана очень просто, понятно, без каких-то медицинских трудных терминов. Мы на самом деле поговорили об очень малой части ментальных заболеваний, о самых распространенных, наверное. Мы не говорили о тревожном расстройстве, антисоциальном расстройстве, о пограничном расстройстве, что, мне кажется, многим парням будет интересно почитать. Это что читать? Азамат, что посоветуешь на фильм?
Мне очень понравился фильм. Насколько я знаю, он не новый. Называется «Капитан Фантастик» с замечательным Вигго Мортенсеном в главной роли и кучей супер-классных детей вместе с ним, снимающихся в этом классном фильме. Вот просто посмотрите и напишите, что думаете. Мне понравилось.
Ну, а я, в свою очередь, хотел бы порекомендовать по наводке Азамата с нашего прошлого эпизода, когда ты упомянул Father John Misty, его альбом, который называется God's Favorite Customer, мне очень понравился. Умные тексты, есть юмор, классная музыка. Меня сначала, знаешь, отталкивало название, точнее, его псевдоним Father John Misty. Я думал, что это какой-то пастор, что-то в этом роде, да, знаешь?
Христианский рок.
Да-да-да, что-то такое. Но это абсолютно не так. Это, кажется, такое у него немного самоироничное название, на самом деле, то, что он, оказывается, вырос в религиозной семье, но потом оттуда, так скажем, в кавычках убежал в поисках славы и музыкальной карьеры. Вот, и поэтому он так себя называет.
Нашел славу, разочаровался и написал вот эти три альбома.
Ну, в общем, классная музыка, мне супер очень понравилось. Всем советую.
Конечно, мы упор этого эпизода делаем на депрессию, но нельзя забывать, что существует очень-очень много психических расстройств другого типа. Я предлагаю упомянуть и обсудить биполярное расстройство.
Биполярное расстройство менее известное, чем депрессия. Это заболевание, при котором человек какое-то определенное время может вести себя совершенно сумасшедше, абсолютно не понимает, что он делает. И этот период, когда проходит, у него резкий переход в глубокую депрессию. То есть между ними, конечно, может быть состояние нормальности в кавычках, но суть такая.
То есть человек как бы из суперпозитивного состояния, состояния эйфории, да, кажется, так называется, еще переходит в состояние депрессивное. Поэтому так и называется. Раньше одно заболевание называлось маниакально-депрессивным расстройством. Вот, ну, насколько я знаю, перестали так называться, потому что, так скажем, неполиткорректно, наверное, звучит.
Ну, мне кажется, на биполярное расстройство внимание обращают сейчас особенно из-за того, что многие селебрити как бы раскрываются, да, признают, что страдают от этого заболевания. Да. Я недавно слышал, что Илон Маск написал, по-моему, в Твиттере, что у него мягкая форма биполярного расстройства.
Марайя Керри вроде страдает этим заболеванием также.
И Кара Делевинь.
Мне кажется, именно из-за этого волна внимания к этим заболеваниям поднимается, потому что люди с высокой трибуны как бы говорят о том, что они от этого страдают. Соответственно, другие люди, которые раньше не могли другим и себе признаться, что тоже страдают этим, становятся смелее.
Кстати, биполярное расстройство не лечится. Его можно уравновесить с помощью, опять же, медикаментов, но все еще не нашли какого-то определенного лечения. Ну, в принципе, так же, как и для депрессии.
Ты абсолютно права. Я вот сейчас вспомнил канал на YouTube, по-моему, я раньше его советовал смотреть, называется Special Books, Special Kids. Создатель его показывает людей вот с такими заболеваниями. В последнее время особенно он делает упор на ментальные заболевания. Вспоминается эпизод с девушкой, которая, ну, на вид абсолютно вот нормально выглядит, и она рассказывала, что представляет собой эта болезнь. И она говорит, что в периоды глубокой депрессии все, что ей хочется делать, это лежать в постели. То есть она не хочет вставать. И мне кажется, это какой-то механизм, такой спасательный механизм мозга, когда он тебе говорит, ты лучше спи, потому что в таком состоянии ты более безопасна для самой себя. Может ли быть такое? То есть каким-то образом седативно влияет мозг на организм.
Это, кстати, один из признаков депрессивного эпизода в биполярном расстройстве. Ну, мы уже говорили, какие симптомы у депрессии, и плюс к тому чувство вины. Я думаю, чтобы они не чувствовали вину, они вот хотят спать, плачут, подавлено настроение, самооценка пониженная. А при маниакальном эпизоде все наоборот, то есть самооценка повышена, аппетит повышен. Были такие случаи, когда то, что собирали годами, они могли все деньги потратить на какую-то сумасбродную идею. И потом в состоянии депрессии они винили себя за это. Что страшно и в то же время интересно, что они не понимают, что происходит в состоянии мании. То есть они думают, что они великие, все идеи, которые к ним приходят, можно реализовать. В состоянии мании не стоит их бояться, потому что они не склонны к жестокости, то есть не могут быть опасными преступниками. Я думаю, что здесь важно, потому что их могут бояться во время этого эпизода. Но ничего плохого, кроме себя, они никому не могут сделать.
А есть ли расстройства, при которых людей стоит бояться?
Есть. Ну, раздвоение личности, психозное состояние.
Шизофрения, может быть?
И мы не будем сегодня говорить о шизофрении так же много, как о депрессии или биполярном расстройстве, но я сама раньше так говорила, когда на что-то сумасшедшее или когда человек странно себя ведет, их называют шизиками. Здесь, опять-таки, не понимая суть, люди просто называют вещи, как они хотят. А шизофрения вообще не так проявляется. Это больше связано с галлюцинацией, аудио или визуальными. Мы в заметках оставим видео про девушку, которая на ТED-токе рассказывала о своей болезни, и после этого я стала чуть больше понимать, и также очень советую прочитать тред в Твиттере про девушку, соответственно, рассказывает факты из болезни, которой она страдает, шизофренией.
Насколько я слышала, шизофренией болеют исключительно люди. У животных, оказывается, тоже бывают различные ментальные расстройства, но у шизофрении, судя по последним исследованиям, могут болеть только люди, оказывается. Вызвано это тем, что при шизофрении нарушаются те функции мозга и те регионы мозга, которых у животных, так скажем, либо нет, либо слабо развиты, вот, а у человека они очень хорошо развиты, и поэтому они могут как бы выйти из строя, так скажем, и повлиять на человека.
Ну вот большинство ментальных заболеваний, они же вызваны в префронтальной коре мозга.
Она развилась у человека самой последней, да?
Да, она развилась у человека самой последней, и может это как-то связано с этим, что животных такого нет развития.
Ну и последнее, это о чем мы сегодня поговорим, это деменция, заболевание, которое подразумевает под собой общее снижение ментальной способности человека. Как бы у нас, наверное, так принято считать, что в старческом возрасте люди как бы естественно начинают терять память, так скажем, выключиться из реальности, да, быть неспособными участвовать в разговоре адекватно, там, реагировать на какую-то обстановку. Вот. На самом деле это ненормально, это не является естественным процессом старения, это является заболеванием, таким как болезнь Альцгеймера, допустим, либо деменция. Да? Это, в общем, такие изменения в твоей жизни, способности думать, наверное, размышлять, воспринимать какую-то информацию, которые мешают тебе жить такой же качественной жизнью, как и раньше. К сожалению, так скажем, противоядия для борьбы с этим, как и в многих других случаях с ментальными заболеваниями, нет. Но есть способы для замедления вот этого процесса развития деменции.
Мы так мало знаем о своем мозге, и мы так мало можем что сделать на сегодняшний день. Нет лечения не обсессивно, а биполярному расстройству, нет лечения деменции.
Что ты хотела говорить? Говорили про обсессивно-компульсивно.
Меня бесят те люди, которые говорят: ой, там у меня не так лежит тетрадка, у меня обсессивно-компульсивное расстройство. Это просто бесило, нереальное. Потому что в том же самом YouTube-канале SBSK, Special Books, Special Kids, я видел эпизод про женщину с OCD, И это просто очень страшная вещь.
Но обсессивно-компульсивное расстройство, можно сказать, что это перфекционизм в высшей ее степени?
Ну, знаешь, нет, нельзя сказать, потому что, судя по тому, опять-таки, видео, которое я смотрел, ОКР может выражаться даже так, что ручка стакана смотрит не на окно, а на дверь. Вот это OCD. То есть да. В этом положении стакана нет ничего идеального. Просто она лежит так, как хочется мозгу.
Да. И пока ты не исправишь это, ты не просто будешь раздражаться, ты не сможешь ничего делать, ты можешь червей видеть, ну, не видеть, но представлять, будто они ползают внутри тебя.
Пока ты не сделаешь что-то.
Пока ты не сделаешь. Да. И это как раз компульсия. Ты можешь быть одержимым этим, а компульсия — это когда ты должен сделать, чтобы это прекратилось.
Угу.
Вот я помню, откуда я в первый раз услышала про это расстройство. Это в Button Poetry Нил Хилберн читал стихотворение свое, OCD так и называется, Obsessive Compulsive Disorder. И он рассказывал, как он встретил девушку. Он должен был ее пригласить на свидание 36 раз перед тем, как it feels right.
Угу.
Это очень трудно вообще воспринять.
Но все эти расстройства легче всего, мне кажется, описать, рассказывая вот такие истории. Ну,
да.
То есть, что случается с людьми. Поэтому, пожалуйста, не говорите, что у вас OCD, когда у вас не так лежит ручка или тетрадь.
Или у вас депрессия, когда вам грустно. Или что у вас биполярка, потому что один час вы смеетесь, другой час вам, вы нормально себя чувствуете. Ну, то есть...
Можно я еще разбавлю нашу такую тяжелую тему одним интересным фактом или одной интересной теорией? Дело в том, что, возможно, Гарри Поттер страдал психическим расстройством. Прошу прощения всех фанатов Поттера. Но есть такая теория, что на самом деле Дурсли были настоящими родителями Гарри Поттера, но они очень ужасно к нему относились. Ну, то есть, возможно, били, возможно, из-за этого у него появился шрам. И как механизм борьбы у него развилось такое расстройство, где он придумал себе школу.
Ну, это шизофрения получается.
На самом деле школа — это лечебница, Хогвартс.
Ничего себе. Это напоминает фильм «Остров проклятых», кажется, называется. Кстати, вот говоря о Гарри Поттере, в книге, которую мы читали, одна из пациенток с клинической депрессией называла свое заболевание поцелуем дементора, потому что депрессия высасывала, как бы, так скажем, яркие моменты из жизни, из нее.